Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, композитор, дирижер Первого симфонического оркестра, руководитель Московского мужского хора Сергей Желудков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень необычно говорить «премьера литургии». Мне кажется, такое словосочетание никогда в жизни не произносил.
Последнее такое словосочетание, наверное, произносили до вас лет 70 назад.
Да?
В связи с Рахманиновым?
Да. Нет, еще, наверное, Павел Григорьевич Чесноков успел записать литургию, написать литургию, но вот исполнить ее у него не получилось.
А, ну, Рахманинова-то исполняют. Исполнять литургию тоже никогда не произносил. Сколько новых слов. Словосочетаний, вернее. Служится литургия Рахманинова, служится в храме Скорбящинском на Ордынке. Премьера вашего сочинения, музыки, литургической музыки, состоится совсем рядом, тоже там же, возле Ордынки, в храме священномученика Климента Папы Римского 10 февраля вечером. Расскажите, пожалуйста, и про премьеру, и про литургию.
Сочинение, которое предстанет слушателям 10 февраля в 6:30 вечера, в храме Климента Папы Римского, я писал более 11 лет. Так получилось, что духовная тема меня не сразу взволновала. Я как композитор, как дирижер интересовался светской музыкой. И музыка духовная для меня тогда была, ну, слишком серьезной такой, наверное. Я не знал, как к ней поступиться, как начать с ней работать, потому что все тексты православные, на которые опирается сама музыка, они, ну, достаточно очень сложны для восприятия.
Тогда это вы имеете в виду 11 лет назад?
Да, да. И так получилось, что я как-то пришел в храм 40 севастийских мучеников послушать их прекрасный хор и самому, может быть, попеть. И вот на долгое время остался вообще при Русской Православной Церкви и при храме. Впоследствии уже начал регентовать на Крутицком Патриаршем подворье по сей день. Вот. И потихоньку разбираться, в чем же смысл этих великих слов, которые поют по всему миру, над которыми думают очень много мыслителей и художников. И потихоньку ко мне пришла эта осознанность, и я нашел в себе силы прикоснуться к музыке на эти слова. И, конечно же, сразу у меня возник вопрос, а смогу ли я, и достоин ли я вообще писать такую музыку? Потому что что такое музыка на духовные тексты? Это, прежде всего, осознанное, озвученное слово. Но чтобы его озвучить, его нужно понять, его нужно, чтобы оно прошло через сердце. И вот этот долгий период, длиной аж в 11 лет, он был связан именно с этим переживанием, потому что я не хотел сочинять музыку и писать ее только потому, что нужно было написать литургию или всеночное бдение или еще какие-то духовные сочинения. Я ждал вдохновения, я ждал очень долго, пока придут мелодии, и чтобы это записать, но не сочинять, ни в коем случае не вымучивать, не придумывать, не загромождать эту небесную музыку вот этими земными страстями и не тянуть ее в людской мир.
А светскую музыку вы в этот момент писали?
Конечно.
Одно другому не мешало?
Нет. Нет. Ну, я могу сказать, что у меня светская музыка, она в духовной сфере находится, и я бы не разграничивал.
А вот вы сказали, захотелось написать литургию. Это как вызов какой-то вы для себя сформулировали? А вот смогу ли я, а покорю ли я Эверест условно? Или это было для вас каким-то исследованием, ну, я не знаю, поиском, путем, который помогает с самим собой разобраться, с Господом Богом как-то отношения выстроить или прояснить? Что это такое было? Или все-таки вот такое, знаете, как вот «ослабо ли мне»?
Вы знаете, я никогда в музыке не ориентируюсь на, вот, на общественное мнение или там на собственное слабо, вообще в любом своем стиле. Мне приходит, я записываю. И я работаю в разных стилях. И, конечно же, даже на те тексты, на те мотивы, на которые я пишу музыку, да, там природа, хорошее настроение, ну, это вечные темы, которые затрагивали все художники. Если я буду соизмерять свое творчество с кем-то из великих, то мне, наверное, лучше вообще тогда не писать ничего, потому что они в этом достигли огромного мастерства. Почему я обратился к литургии в свое время? Это, наверное, совокупность таких явлений, которые на протяжении моей жизни складывались вот, вот в этот сгусток, комок, который потом так выстрелил в один прекрасный момент. И пришло понимание того, что я готов к написанию этого сочинения, и что сейчас время уже пришло. Мне вспоминается всегда вот это первое мое детское впечатление, когда я еще, будучи ребенком, жил у бабушки в Трубчевске, это в Брянской области, а город находится на сопках, и внизу течет река. И я утром пошел за абрикосами на эти горы. И...
В Брянской области абрикосы растут?
Да.
Ух ты.
Я пришел на эту гору в 5 утра, как раз светало, вот, ну, чтобы никто не видел.
А съедобный, простите, абрикос, а то у нас тут во дворе тоже абрикосы растут.
Почему я и ходил за ними. Ага. Вот, и я застал такую картину, что никого нет, и впереди над рекой огромные бескрайние просторы, которые утром... Стала подниматься роса, и все это пространство с горы заволокло туманом и облаками. И на соседних сопках, на горах стоит церковь старинная, и так получилось, что эти облака покрыли все пространство, заволокли полностью, я стоял как ежик в тумане, вокруг это бескрайнее море белые совершенно ваты, и только единственные купола, которые освещаются солнцем. Вот такое было ощущение единения с природой один на один, вот с какими-то высшими силами, это меня так глубоко потрясло, что вот я до сих пор рассказываю так прям... с дружью, и я пронес это впечатление через всю жизнь. И второе у меня такое впечатление было, когда я тоже пришел раньше в храм в 40 севастийских мучеников и сел на клиросе ждать, пока начнется служба. Никого не было, и это была зима, морозное утро, и вдруг луч солнца осветил аналой. Прям луч солнца такой, раз, и таким столбом света.
Красиво.
Да, это красиво, это меня так глубоко поразило. Может быть, сейчас уже столько, спустя столько времени я, может быть, подумал, что да, там так архитектура выстроена, ну, погода хорошая. А для меня это было такое в то время чудо, явление, и никого нет, и почему вдруг это солнце, может быть, там, знаете, туча отошла, и вдруг солнце так и пробилось. И я тоже почувствовал вот это вот, знаете, как один на один. Ты вот разговариваешь, никого вокруг нет, и у тебя есть возможность не прятаться, не скрываться и быть самим собой. Вот такие, наверное, два сильных переживания, которые присутствуют во мне. И, конечно же, я понимаю, что ту музыку, которую я пишу, духовную, она всегда такой должна быть, чистой и невыдуманной.
Презентация, представление вашей литургии будет вечером. А почему, собственно говоря, это такое, такая концертная презентация, но в храме? Можно же было, наверное, скажем, отслужить ее сразу? Или тогда бы не пришли люди, которые могут оценить это... как концерт, которые могут ценить это как концерт, но служба для них была бы трудна.
Вы знаете, я долго думал над концепцией презентации сочинения, и вот одна из них как раз-таки была, это спеть службу с хором, но Здесь совокупность факторов, в том числе и профессиональных сугубо, которые влияют на и хорошее исполнение, и на, собственно, на восприятие. Я очень долго ездил по Москве, выбирал храм, где я хочу сделать показатель.
А по какому принципу?
Меня очень интересовала акустика.
Угу. А там хорошая акустика?
Там очень хорошая акустика, там прекрасный вид, там большое помещение, где может разместиться большой хор. Московский мужской хор насчитывает 35 человек. То есть это лучшие певцы столицы, которые соберутся в этот день, чтобы представить мое сочинение. И, конечно же, мне хотелось, чтобы их голоса звучали уже, ну, более спокойно, прекрасно. Потому что голосу надо проснуться, конечно же. И вечер – это самое лучшее время для пения. Потом воскресный вечер – это все-таки такое, знаете, в этом есть что-то, может быть, мистериальное и очень таинственное. Потому что, ну, исполнять литургию утром, может быть, будут уже следующее поколение. Я пока так не то чтобы страшусь, но, во-первых, для этого нужно очень большой коллектив.
Давайте про это поговорим. Интересно, но это надо больше времени. А у нас сейчас, нам сейчас пора переходить к музыке, а потом как раз поговорим про то, как вообще, в чем разница-то между исполнением литургии, именно литургии, между служением литургии с точки зрения хора и исполнением ее как концертного произведения. Мы слушаем «Кандак Рождества Христова». Я правильно понимаю, что это Московский мужской хор, да. И ваша музыка?
Вера.
Композитор Сергей Желудков, дирижер Первого симфонического оркестра, руководитель Московского мужского хора, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И вот эта музыка, которая сейчас прозвучала, хоровая музыка в исполнении как раз Московского мужского хора, это музыка, которая принадлежит перу нашего гостя. И полностью все, весь концерт, который называется «Литургией», прозвучит в ближайшее воскресенье, 10 февраля, в храме святого Климента Папы Римского в Климентовском переулке в Замоскворечье. Это рядом с метро Третьяковская. Вход бесплатный, как я понимаю. Любой желающий может прийти в этот день в 18:30 в храм и стать свидетелем этого премьерного исполнения. И, по-моему, вот Лёша замечательный вопрос поднял в конце первой части нашего с вами разговора. В чем же все-таки принципиальная разница между вот таким концертным исполнением литургии и пением во время богослужения? Для артиста хора, для дирижера или регента в чем принципиальная разница?
Вы знаете, разницы нет никакой.
Серьезно?
Потому что если вы придете на Крутицкое патриаршее подворье послушать, как там поет хор под моим руководством, то вы услышите совершенно идентичное исполнение, ту отдачу, с которой приходят певцы петь, тот свет, который они несут в своем творчестве, ту энергию, которую они заряжают прихожан, и как мы вместе создаем то, что называется таинство. Потому что пение в храме, оно по своей сути отличается, мало отличается от вообще хорового дела, от настоящего хорового дела. Потому что это пропевание Евангелия, пропевание тех божественных слов, которые спустились.
А Евангелие тоже поется?
Конечно. Есть концерты, которые построены на текстах Евангелия.
Нет, я имею в виду в рамках концерта, литургического концерта.
Нет, нет. Евангелие читается священником.
Я понимаю. Я думал, что просто, может быть, если речь идет о концерте, то там евангельский текст поется хором. Нет?
Нет. Нет, нет.
Хорошо. А тогда я все равно не понимаю, почему вы говорите, что нельзя ее взять и отслужить прямо сейчас, вот написанную вами литургию.
Во-первых, потому что она написана для большого состава, для коллектива. То есть 35 человек хора есть не в каждом храме. Отдельные части этой литургии, они уже сейчас исполняются. То есть те, которые написаны для четырехголосного состава, и те коллективы, которые имеют возможность ее исполнить, они ее исполняют, конечно же. Но там есть и большие номера. То есть это 12 голосов, 16 голосов. Поэтому это все надо озвучить и представить. Вот.
Я все равно с трудом себе могу вообразить, как это происходит.
10 февраля.
В этой песне всего 7 нот, как в любой другой, да, есть такие небезызвестные слова, и несколько очень таких уже привычных нашему уху, нашему, ну, как сказать, простых верующих уху, или даже, может быть, люди, которые ну, время от времени в храм заходят, все равно слышат, как хор поет, какие-то части богослужения, там, в зависимости от храма или от какого-то особого периода, там, пост, не пост, разнятся, но какие-то песнопения уже привычно для нашего уха звучат. Что здесь можно изобрести? Как это можно заново открыть? Как это переосмыслить музыкально? Это же, ну, я не знаю, но Евангелие же невозможно отредактировать. А богослужебный текст, наверное, тоже довольно сложно отредактировать. А как можно поменять или заново открыть эту музыку, которая уже есть?
Понимаете, вот на то оно искусство, что божественное искусство прежде всего, и классическая музыка, и хоровая музыка, что каждый раз художнику, если это по-настоящему шедевр, как сейчас бы сказали, и это вечная тема, которая спускается в любом поколении к художнику сверху. И как вы смотрите на стихи, как вы смотрите на природу, на жизнь, она же меняется каждый раз, да, и каждый раз ваше любимое дерево, на которое вы смотрите в своем саду, каждый сезон оно становится новым, и каждую зиму оно не похоже на предыдущую зиму. Что можно придумать нового? Или снежинки, которые падают, и если посмотрите на них, они одни и те же, но если посмотреть на них под микроскопом, они разные. Так и искусство, настолько велика божественная природа чистого искусства, что, как нам кажется, что можно придумать из семи нот, но появляются такие созвучия, такие мысли, которые каждый раз звучат по-новому, и для каждого времени, потому что время-то поменялось, поменялся ритм жизни. Ну, возможно, что, опять же, как я говорю, что пришло время посмотреть на это по-новому, и людям должен быть дан какой-то новый стимул, новое направление, как смотреть на такую музыку, как ее слушать, как ее чувствовать.
Вы много, я думаю, переосмыслили, когда работали с текстом богослужения и записывали эту музыку. Для вас лично какой момент из литургии наиболее, ну, трепетный, что ли, близкий сердцу? Что, может быть, у вас есть какая-то своя личная кульминация? Вот что из этого музыкального оформления для вас самое дорогое?
когда я работал с текстом, у меня был прежде всего такой ориентир. Я понял, что я не хочу сокращать текст, потому что обычно литургические песнопения, они очень сильно сокращены. Ну, это связано с построением богослужебного цикла. И композиторы считали, что, может быть, и не все надо использовать, слишком длинные молитвы. Я от этого отошел, я использовал полностью тексты. И...
То, что пропевают с хором, то, что читает священник, естественно, не используют.
Нет, нет, здесь только хоровые вещи, то, что исполняется именно коллективом на литургии. И это мое было желание, использовать полностью богослужебные тексты. Когда я писал эту музыку, я понимал, что, может быть, она будет иметь разный подтекст, в том смысле, что не все люди оценят ее только с положительной стороны. Кому-то она покажется слишком выспренней, кому-то она покажется слишком такой, знаете, в себе. Но это единая композиция. Несмотря на то, что она так долго писалась, и мне удалось создать единый образ и провести вот эту линию от такого, знаете, глубокого размышления к вселенской радости, когда утром ты приходишь на службу весь сосредоточенный, у тебя грузят проблемы, ты вообще вот не знаешь, что тебе делать, и после службы ты уходишь радостный. Вот ощущение света, все хочется любить. Вот, наверное, вот эта мысль была. И песнопения, они для меня все по-своему. Я вспоминаю, как я их писал, как они мне приходили. Там, знаете, иногда бывало так, что после литургии приходила вдруг мелодия сразу же. Раз так тебе как забросили зерно. Ты бежишь скорее домой, чтобы не расплескать это. И вот скорее, чтобы это вылилось на бумагу, и у тебя появилась только такая возможность это записать вдруг, провидение. И из любимого я даже не знаю, что, ну, возможно, что тебе поем, потому что это было сильное впечатление такое, я помню, что я написал его...
Это критический канон уже, это же одна из важнейших моментов.
Да, ну вот так получилось, что я написал его сразу после трагедии вот с ансамблем имени Александрова, потому что очень много моих знакомых товарищей, которые пели в Московском мужском хоре, и которые вот остались в нашей памяти, и для меня это было настолько сильно, что я вот написал «И милость мира, и тебе поем» сразу же. И, конечно, все мысли были тогда об этих людях.
Еще бы.
Их таланты, их голоса, они звучат, конечно, в этих песнопениях. Я всегда представляю.
Мы переходим к песнопениям, собственно, к самим. «Тропарь Рождества Христова» мы сейчас будем слушать. Это музыка нашего гостя, композитора Сергея Желудкова. И исполняет Московский мужской хор. Послушаем эту композицию, «Тропарь», вернее, этот. Потом небольшой перерыв, и мы снова вернемся в эту студию. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Oh.
Светлый вечер. На радио «Вера».